Друзья мои, я уже в прошлый раз приступил к такой теме, которая на настоящий момент у нас достаточно насущна и которая охватывает очень большой круг вопросов. Но я ограничусь лишь несколькими, поскольку охватить все это слишком будет много. И потом, как я уже говорил вам, что мы сумели разделить вот эту книжечку, которую я вам показывал в прошлый раз, «Основы социальной концепции», сумели разделить на несколько частей и распределили между собой, я говорю, по кафедрам. Так вот, у меня будет несколько таких вопросов, которые мы все-таки с вами рассмотрим и сделаем кое-какие выводы. Вот в прошлый раз я вам начал уже говорить о вопросе «Церковь и нация». Это фактически то, с чего открывается сама эта книга. Фактически, это первый параграф. Потому что предшествующий параграф и носит общий характер, является введением. В этом отношении церковь и нация. Здесь есть вопрос, собственно, или два вопроса, даже можно сказать, которые представляют наибольший интерес. Первый вопрос, и всегда насущный, а сейчас в настоящее время приобретающий особую насущность, это мысль о патриотизме. Сейчас вы знаете, делаются все усилия для того, чтобы патриотизм как таковой смешать с грязью. Само слово уже сделать таким, которое вызывало бы у людей ухмылку, недоверие и, естественно, отрицание. Понятно, откуда все это идет. Идет все это из того же источника, из которого идут эти программы ужасные телевизионные, это развращение, насилие и так далее. Все идет из какого-то из этого страшного сатанинского буквально источника. Я уже говорил вам, что замечательный закон, который Господь указал, дерево узнается по плодам, Мы можем этот закон, применяя к тому, что мы видим и что мы слышим по основной массе средств массовой информации, мы можем судить об источнике. И к этому надо отнестись с полной серьезностью. Вот и в частности проблема церкви нации. Она включает в себя вот этот очень важный параграф, в высшей степени важную мысль. Как церковь относится к идее какой? Какое значение имеет этническое происхождение, национальная принадлежность к христианским убеждениям? Сейчас я вам объясню, в чем разница. Национальная принадлежность – это принадлежность к какому-то государству. Например, помните, вы всегда говорили «русский кавказского происхождения» там, или что-нибудь в этом роде. То есть национальность – Россия. Этническое происхождение – это, пожалуйста, русский, украинец, там, и какой угодно, там, белорус, неважно. Это же этническое происхождение. Так вот, проблема такова. Как соотнести, с одной стороны, утверждение и главную мысль христианства о том, что она носит всемирный характер, христианство, всемирный характер, и в церкви нет ни эллина, ни иудея, ни варвар, ни скифы и так далее. Так? Соотнести это с этнической стороной жизни человека и национальной стороной. В этом отношении, я вам скажу, учение церкви совершенно однозначное и не вызывает никаких, знаете ли, недоумений, никаких просто. Церковь всегда настаивала на том, что принадлежность к своему народу налагает большие обязанности на человека в отношении этого своего народа. Принадлежность человека к этому государству налагает на него особые обязанности, особые отношения к этому государству. Что значит особые? Апостол Павел великолепно это объясняет в первом послании к Тимофею. Он говорит, тот, кто не заботится о своих и особенно о домашних, тот, надеюсь, вы помните, отрекся от веры и хуже неверного. Он указывает принцип, очень важный принцип, который прямо исходит из учения о Церкви как теле, как организме, организме Христовом. Ведь, кажется, все органы и все клеточки взаимосвязаны между собой в организме. Все. Но есть те, которые сгруппированы в каком-то одном органе. И они особенно в данном случае помогают друг другу, болеют друг за друга, участвуют в жизни друг друга, особенно тесным образом по сравнению со всеми прочими клеточками. Клетки печени, да, одним образом соучаствуют в жизни друг друга по сравнению с клетками кожи где-нибудь там на пальцах или где угодно. Хотя все взаимосвязаны, все в одном организме, но их участие и, выражаясь человеческим языком, их забота друг о друге имеет очень различный характер. Поэтому, если мы обратимся к истории христианства, к истории христианских церквей, то мы всюду видим однозначный ответ. Отрицание космополитизма, то есть как полного безразличия к своей национальной этнической истории. Отрицание полное. Церковь всегда благословляла на защиту Отечества. Всегда. И этому примеру, по-моему, все мы знаем великое множество. И вот в основах социальной концепции по этому поводу написано. Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благо отчизне, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления. Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное самосознание. Это действительно очень хорошие слова, потому что забота о своем Отечестве, она включает в себя весь круг государственной жизни, в том числе, естественно, и государственное управление, и культуру, и все, все прочее. Вот это один из моментов, который присутствует в данном параграфе и который имеет, я бы сказал, большое значение для настоящего дня. Настоящего дня, когда патриотизм всячески пытаются охаять и выбросить его за порог сознания. Собственно, если хотите, это один из тех пунктов, где идет борьба с христианством. Прямая борьба с христианством. И попытка внедрить в сознание христиан, то есть в стан христианского войска, вот эту разрушительную идею, идеи никчемности патриотизма, так, является ничем иным, как акцией, носящей прямо враждебный характер. Вот это одна из идей. Вторая идея, которая сейчас выходит все более сильно на передний план, это вопрос о соотношении народов. Все ли они одинаковы? Все ли они равноценны по своему достоинству? Или есть народы, которые выше, и народы, которые ниже. Есть народы, которые избраны. Американцы, например, говорят, наш народ богоизбранный. Но Руси все время говорили, мы, Русь святая, наш народ богоизбранный. Евреи говорят, мы избраны Богом уже прежде всех вас, когда вас еще речи не было. Понимаете? И не надо думать, что здесь речь идет о каком-то просто тщеславии. Мало ли кто друг перед другом хвалится. Я такой, я сякой. Речь идет не об этом. Здесь проблема гораздо глубже, и сейчас она приобретает, я бы сказал, все более острый характер. Дело в том, что мы видим, как сейчас усиливается тенденция возвращения в христианских церквах, возвращения к идее богоизбранности. Причем богоизбранности не кого-нибудь, богоизбранности еврейского народа. Хотя, с одной стороны, совершенно ясно, что Ветхий Израиль окончился, что Ветхозаветная Церковь окончила свою миссию, что с пришествием Христа, как пишет апостол Павел, и как это указывают все святые отцы, теперь нет ни эллина, ни иудея. Нет, то есть, какого-то кто-то выше или ниже, кто-то избран или не избран. Избранный апостол Павел прямо называет кто? Не нация. Совсем не нация. а новый Израиль, то есть христиане. Причем христиане не по имени, а те, кто действительно уверовал во Христа. Те, кто действительно стал членом его организма, его тела. Вот он, избранный Израиль, на который, на этот избранный Израиль, ветхозаветный указывал лишь своим прообразом, своей тенью. Это была тень. Увы, сейчас ситуация совсем другая. Сейчас происходит буквально перестройка вот этого сознания всемирового. Я вам зачитаю. Христиане Америки разделились во мнении относительно недавнего заявления, сделанного лидерами Римско-католической церкви США о том, что евреев не нужно обращать к христианству. Лидерами Римско-католической церкви США. Заявление прозвучало на прошедшей в США конференции католических священников и иудейских лидеров. В этом документе говорится: «Завет спасения, который Бог заключил с Израилем, все еще действителен, и его не вытесняет учение Иисуса Христа». То есть Ветхий Завет, все то, что было, то продолжается. Христом, оказывается, не снята эта печать. Христом, оказывается, не отвергнуто какое-то неравенство народов. В заявлении, сделанном главой комитета кардиналом Киллером, с одним «Л», а то подумайте, что Киллер. Вы знаете, кто такой Киллер? А это Киллер. Сказано: глубокая оценка католиками Вечного Завета между Богом и еврейским народом вместе с признанием божественно данной миссии евреям свидетельствовать о Божьей верной любви приводит к заключению, что операция, целью которой является обратить иудеев в христианство, теологически неприемлема. Не думайте, что это просто идет только от кардинала, от какой-то национальной церкви, допустим, США. Сам папа, я уже вам цитировал, по-моему, и говорил, папа Иоанн Павел II прямо заявил: «Существование этого народа не принадлежит к одной только сфере природных или культурных явлений». То есть этим самым он говорит, что значит других народов принадлежит только к сфере природных и культурных явлений. Дальше. Существование этого народа – это факт сверхъестественный. А остальные народы – факт природный, естественный. Так же, как существуют животные, птицы, рыбы, осина, береза. А здесь факт сверхъестественный. Видите, что папа говорит. Это народ Завета, и таковым он остается всегда и несмотря ни на что, даже когда люди неверны. То есть даже в том случае, когда они отрицают Христа, и для них он является лже-мессией, даже в этом случае, ибо Господь верен своему завету. По-моему, большего не скажешь. Это полное отступление уже от Нового Завета. Полное игнорирование и учения Христа, и апостолов о том, что нет в Новом Израиле разделение, а Ветхий окончен. Папа заявляет прямо противоположное. Социальная концепция, основа социальной концепции Русской Церкви утверждает прямо противоположное. Православной этике противоречит деление народов на лучшие и худшие. Принижение какой-либо этнической или гражданской нации. Не только принижение, но и возвышение. Вот. Тем более не согласны с православием учения, которое ставит нацию на место Бога или низводит веру до одного из аспектов национального самосознания. Видите, наша концепция – это концепция Русской Церкви. И голос ее, помните, то есть вы не помните. Вот если вы бы учились бы давно-давно, то вы бы, наверное, изучали Маяковского. Сейчас я не знаю, изучают в школе или нет Маяковского. Изучают? Да? Так вот он писал: «Голос единицы тоньше писка». Я боюсь, как бы это голос нашей концепции не оказался именно таким. Тоньше писка. Потому что такой голос всей русской церкви по сравнению с голосом папы, которую сейчас быстрее уже канонизировать, еще бы за такие вещи не канонизировать. Еще бы. Да. Прямо человек набрался смелости противостоять Христу и Евангелию. Не кто-нибудь, сам Папа Римский. Я думаю, достоин канонизации. В кавычках, конечно, сами понимаете. Хорошо, друзья мои. Это вот два вопроса, которые прямо, так сказать, стоят в этом параграфе. Тут очень большой параграф церкви и государства. Очень большой. Поскольку вопросов здесь много. Главный вопрос, конечно, какое положение должно занимать церковь в государстве? Где оно, ну, самое естественное, что ли? Здравое, нормальное. Вот вопрос. Вопрос, который стоит всю историю. И вопрос, если подойти именно исторически, который решался очень по-разному. Ну, обычно говорят с такой эйфорией о том, что вот, например, в Византии церковь и государство находились в симфонии. Симфония, согласие, созвучие. Что подразумевалось под этим? Ссылаются и на очень хорошие, красивые и здравые слова Юстиниана Великого, когда он уподобляет церковь и государство как душе и телу человека. Государство призвано заботиться о теле, церковь – о душе. Ну, так, в целом. Это, конечно, хорошо, но это идея. На самом деле идея, которая никогда в истории, наверное, не осуществлялось. И эта византийская симфония, она больше звучала словесно, нежели осуществлялась реально. Посмотрите, даже Вселенские соборы кем созывались? Мирянином, ну, императором. Голос этого мирянина очень часто оказывался решающим в рассмотрении очень многих вопросов, даже вероучительного характера. Возьмите хотя бы историю Пятого Вселенского Собора, вы увидите, какое огромное значение там имели послания Юстиниана этого великого. Фактически он настоял на многих решениях этого собора, в частности, осуждения Оригена и других, посмертного осуждения, затем, что, в общем-то, в истории, ну, не то, что в истории, что, в общем-то, не соответствует. Нельзя судить человека, не выслушав человека. А как можно выслушать, если его нет? Конечно, на основании сочинений это есть возможность, но все-таки это принципиально шаг недолжный, когда осуждается человек без возможности своей защиты. Ну, неважно, идея, у меня там есть другая, что вот эта симфония даже, которая, как кажется, является нормой отношений, она, к сожалению, никогда не осуществлялась. В истории так и остался термин «цезаропапизм», то есть когда император главенствовал во всех делах, даже и в церковных. Правда, во многом это зависело от императора. Смотря какой человек. И, кстати, скажу вам, самое идеальное состояние отношений между церковью и государством было именно в эпоху первых трех столетий, когда церковь находилась в условиях преследования и гонений. Там действительно государство не вмешивалось ни в какие церковные дела. Для нее церковь – это было нечто чуждое, которую необходимо истребить, уничтожить. И все. Понимаете? Церковь вся в целом. Вот весь этот чемоданчик, его надо уничтожить. Но государство не лезло в этот ларчик, в этот чемоданчик церкви. Церковь сама жила своей жизнью, сама устрояла ее, сама решала все проблемы. Как только церковь получила свободу, все, когда император стал христианином, и он стал сразу же принимать в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, самые активные усилия именно в решении внутрицерковных проблем, вплоть до догматических. Возьмите IV век, когда это арианская ересь, когда возьмите хотя бы Констанция того же, с мечом в руках на собор, так? Кто против учения Ария? Помню, один столетний епископ Осия Кордубский, только он сказал: «Я против». По-моему, кажется, он один, или, не знаю, еще, может быть, два-три. Остальные все: «Да-да-да, то, что ты, император, говоришь, это и есть сама истина». Ну, конечно, Осию в ссылку и так далее, но это вопрос другой. Я говорю о том, какое... А иконоборческие возьмите, какие были события страшные. То есть, как только церковь становилась, если хотите, одной из областей государственной жизни, государство сразу же начинает вмешиваться в ее жизнь. Знаете, когда была русская церковь самой свободной? Когда было так называемое татаро-монгольское иго. Посмотрите синодальный период, какой ужас это для церкви наступил. Какой ужас! Дошло до того, что Петр установил и фактически командовал всем, поставил офицера во главе церкви, обер-прокурора, а Павел император, вообще уже бедный, объявил себя главой церкви. Главой церкви, подумайте. Хоть бы он посмотрел, хоть кто-нибудь подсказал бы ему, что тот мирянин, который вздумает командовать епископом, отлучается, анафема да будет. Видимо, никогда сам не читал, и никто ему не подсказал. Ну, впрочем, что вы хотите от мальтийского рыцаря, да еще такого высокого ранга? Главой церкви объявил себя. И ни один из последующих императоров, вплоть до последнего, не снял с себя этого позора. Последний не разрешил собора. Николай II. Не разрешил, несмотря на все просьбы в священноначале русской церкви. Почитайте только Илариона Троицкого, архиепископа, как он, бедный, содрогается, чуть не плачет, рыдает, возмущается. Все могут собираться, все конфессии, выбирать себе главу. А наш трон патриарха в Успенском соборе пустует. Мы одни остались. Русская церковь осталась департаментом государственным. Все получили свободу, кроме русской церкви. Вот какой силы влияния, внедрения, да, в дела церковные имеет государство, в частности, государь. Распутин командовал, куда какого епископа переводить. До чего еще может только дойти? Беда. Вот что такое цезаропапизм в истории. И в самой идее, конечно, нужно понять, что государственная власть, неважно кто, государь ли, президент ли, иначе, как мы назовем, да, главу государства, да, не могут терпеть они самостоятельности церкви. Делаются постоянные попытки подчинить себе церковь. В советское время был Совет по делам религии, орган, который полностью контролировал. Ну, не он, конечно, контролировал, он уже осуществлял функции, да, управления церковью в очень большой, громадной просто степени. Вот видите, церковь-государство. Где же эта норма отношений? Где она? Я вам скажу так. Мы все время мыслим,
великому сожалению, по стандартам западного, я бы сказал, католико-протестантского мышления, думаем установить правильный характер отношения на пути чисто законодательных актов и этим исчерпать и разрешить данный вопрос. Мне кажется, вы сами понимаете, вопрос сложный, поэтому мы можем только предполагать, мне кажется, что здесь допускается очень большая ошибка. Вторичное принимается за первичное. Отрицать нельзя, что необходимы здесь правовые определенные акты и необходимы определенные права. Это все само собой разумеется. Но забыли о том, что такое государство. В конце концов, церковь и государство имеют одних и тех же граждан. Если бы церковь, я говорю, поместная церковь, была в полном смысле слова церковью, если бы христиане были действительными христианами, о которых бы говорили, знаете, как в древности говорили о них? Посмотрите, как они любят друг друга. Попасть к ним, если они примут, это же попасть, вы знаете, в общество святых людей. Это же счастье. Но туда не сразу допускают. Смотрит на человека. Подумай сам. Вот узнай, что такое христианство. Попробуй изменись. Потом только тебя допустим. Вот какой был процесс. Во времена гонений особенно. Можно напасть на провокатора какого-нибудь, шпиона. Можно объяснить и этим. На самом деле есть более высокие мотивы. Церковь должна быть святой и непорочной. И в церковь принимали, крестили того человека, который уже рекомендовали, люди бесспорные, рекомендовали как? Как человека достойного стать членом церкви. Вы слышите? Как человека достойного стать членом церкви. Поэтому видим в древности, говорили, посмотрите, язычники с изумлением наблюдали, как они любят друг друга. О, это было вот там, вверху, что-то святое, чистое, прекрасное, которым, когда человек соприкоснется, он невольно сам влечется к этому. А потом, вы знаете, давай всех поголовно крестить. Всех поголовно. Господи, да еще пораньше. Ты еще прям только родился. Все стали православными. Представь себе, если армию так будем набирать. Всех. Что-нибудь за армия? Слепые, хромые, глухие, параличные, сумасшедшие. Армия будет, правда, изумительная? Ну что вы, ура! Разгромим всех и вся. То есть из серьезнейшего такого вопроса, о котором сказал Господь, кто веру имеет и крестится, тот спасен будет, то есть войдет в тело церкви. Об этом забыли. Приходит креститься. Ты как, креститься умеешь? Умеешь. Уже символ веры, и то за него священник там читает. Человек ничего не знает. Ничего не знает. С трудом на приходах добивается, если что-то хотя бы встречу провести вот сейчас перед крещением. Я знаю, в некоторых епархиях хотят хоть в течение месяца хоть 4 лекции устроить, после которых маленький такой, скажи, зачет перед крещением взрослых или, если дети, родители или крестные должны это прослушать. Кирилл Иерусалимский по нескольку лет проводил даже эти оглашения. С какой тщательностью, осторожностью, трезвенностью относились к приему в церковь. Зато и церковь была действительно церковью. Еще раз повторяю. А потом пошло, давай всех, я хочу креститься. Да, а что это такое, ты знаешь? Ну, и начинается. Он, оказывается, ничего не знает. И мы рады, давай крестить. Так мы поместную церковь свою ослабляем, если хотите, наделяем всякими болезнями, нездоровыми явлениями. А ведь из этих людей, Из этих потом людей выходят и вверх же люди. Недаром уж со смехом говорят, а у нас батюшка-то верующий. О, какое счастье! А у нас епископ верующий, что? Совсем хорошо уже. Великолепно. Вот так. Так я к чему это говорю? Вопрос высшей степени серьезный. Церковь существует поместной в этом государстве. И если бы она была вот такой святыней, если бы люди, что называется, соприкоснувшись с ней, с благоговением только смотрели на нее, так? То эти же люди, члены церкви, они же бы входили в государственные структуры-то, а не кто-нибудь. Они же были бы были депутатами Думы-то, правда же? А не кто-нибудь. Они же составляли и президентские советы, и президенты, и премьеры, там, и кого угодно. Вот на каком пути, на пути, когда христиане выходили вверх, на каком пути, возможно, было бы тогда и установление нормальных отношений между государством и церковью. Этот путь был бы естественный, без насилия или вражды. Естественный, потому что поскольку большинство граждан были бы истинными христианами православными, они, естественно, создавали бы и наилучшие условия для жизни церкви. Это был бы процесс естественный. Когда этого нет, то начинается что? Борьба. Нет, отдайте нам то. Вы нам должны отдать. Не отдадим вас. Умрем и не отдадим. Я к примеру говорю. Понимаете, что это такое? Что это такое? Дайте нам право на то. Не дадим. Мракобесам таким. Начинается что? Вы слышите? Борьба. О! Классическая идеология западного христианства. Борьба с кулаками. Если основа, то православной культуры. И мы всем докажем, что мы православные. Основа духовной культуры? Нет, нельзя сказать, ну что вы. Основа традиционной духовной культуры? Нет, мы именно заявляем о себе, иду на вы. Все идет с какой-то вот с кулачными приемами такими. Просто приходится, ну, если хотите, просто поражаться даже. Зачем? Где оно, вот это вот смиренное, но твердое и убежденное движение к истине? Вот я вам скажу, что ненормальные все отношения между церковью и государством обусловлены и будут обусловлены чем? Реальным, реальным состоянием поместной церкви. Реально. Мы совершенно забываем о том, что нельзя же тем, кто не обладает вот этим православным духом, уровнем православной жизни, так нельзя человеку, который не управлен, не может управлять собою, дать ему возможность управлять другими. Нельзя церкви, которая не способна с собой справиться, нельзя ей дать права, когда она начнет образовывать других. Вы же сами прекрасно знаете случай из истории, который сейчас наверняка. Сергей Николаевич Булгаков, протоиерей Булгаков, ушел из семинарии. Почему? Убедился, что Бога нет. Замечательно преподает. Да здравствует православное образование в школах. Представьте, если эти педагоги, из-за которых он ушел, в школы их наши светские, если их пригласить, что это будет, скажите? Игумен Никон Воробьев говорил, что уроки катехизиса – это были уроками кощунств и острот. Вы понимаете, о чем идет речь-то? Вот вам право на образование. Сказать, ну, мало ли какие исключения. Верно. Только исключения ли? Если бы это были исключения, не было бы революции 17-го года. Дух творит себе формы. И сам факт, что произошла эта жуткая революция и полилась кровь, свидетельство того, в каком состоянии находилась наша поместная русская церковь. Процесс нормализации отношений между церковью и государством должен идти не по формальным каналам, не по юридическим решениям, а он должен, этот процесс, идти на пути духовного становления, развития, осуществления и, если хотите, совершенствования членов церкви. Пока церковь не станет в лице своих членов тем, чем она должна быть, никакие права ей не помогут. Не помогут ей. Более того, еще хуже будет. Об этом мы еще поговорим, об этом, о свободе церкви. Сейчас я вам говорю только об одном аспекте, о характере соотношений. Еще один вопрос. Какой же строй наилучший с церковной точки зрения? Монархия, демократия, республика. Я не знаю, что такое конституционная монархия и так далее. Концепция решительно отвечает. Нет предпочтения. Нет. Почему? По очень простой причине. Опять по той же причине. По Сеньке и Шапка. Вот по какой причине. Государственная власть, та, которая вот существует, она всегда соответствует духовному состоянию людей. Это не хочется признать, очень часто бывает. Бунтуем, как левый разбойник, рвемся с креста, вместо того, чтобы сказать «достойные по делам нашим приемлем». Да будет, Господи, Твоя воля. Нет, допустим, моя воля. И идет непрерывная вот эта драчка, эта война, эта борьба. Вы помните, как возникла монархия в еврейском народе? Был период судей, ну, период, который называем теократией. Правда, судьи эти были кем? Это были облагодатствованные люди. Они действительно могли возвещать волю Божию, почему и называется теократия. Но по образу и подобию окружающих народов евреи захотели царя. Помните, как Бог отнесся к этому? Осудил. Осудил это. С гневом. Сказал, дам вам царя. Дал им царя сумасшедшего, бесноватого Саула. Помните вы это, эту историю. Вот. Но люди хотят этого. Хотят царя. Они хотели. Посмотрите, на Руси что творилось. Вспомните, что творилось перед канонизацией Николая II. Царя. Хотя бы мертвого, но царя. Вот это желание, если хотите, подсознательное, интуитивное какое-то, если хотите, по существу, вместо Бога. Это никто так не говорит и даже не думает. На самом деле так. В одном из писем Игнатия Брянчанинова есть страшные слова. Это в середине XIX века. Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Гений из гениев – антихрист. Никто даже молчат. Надо бы как серьезно задуматься об этом, кого мы хотим. Неужели не понимаем, какова ситуация? Неужели не знаем, чем наполнен мир и каким духом? Совершенно ясно, кто будет. Если это действительно пророчество, очень похоже на это, потому что это уж надо быть ему или самому потрясающим таким прозорливым человеком и каким-то гением ума, или действительно от Духа Божьего он сказал, что наш народ. Действительно, наверное, ни в одном народе нет такого стремления иметь у себя царя. Да. Видимо, такое же было у евреев в ту отдаленную эпоху. Только тогда он был только для них. А теперь очень возможно. Сначала станет для нас, а потом для всего мира. По крайней мере, можно так предполагать. Поэтому концепция подчеркивает, формы и методы правления во многом обуславливаются, написано «во многом», а мне кажется, во всем, обуславливаются духовным и нравственным состоянием общества. Зная это, церковь принимает соответствующий выбор людей или, по крайней мере, не противится ему. Ну, тут рассматривается еще целый ряд вопросов. Ну, в частности, еще раз подчеркиваю, архиерейский собор 1994 года прямо заявил о непредпочтительности для церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих политических доктрин. Непредпочтительности. Ну, здесь рассматриваются вопросы, может ли церковь и в какой степени может церковь выступить против государства. Церковь сохраняет лояльность государству, читаем здесь, но выше требований лояльности стоит божественная заповедь совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах. Если власть принуждает православных к отступлению от Христа и его церкви, а также греховным, душевредным деянием, церковь должна отказать государству в повиновении. Вот единственное условие, при котором церковь, так сказать, выступает, если хотите, ну, с политическим заявлением. Если требуется отречение от Христа или требуется признать в качестве нормы такие нравственные основания и поведения, которые прямо противоречат Евангелию. Вот здесь еще много других вопросов, друзья мои, рассматривается. Как должна церковь, должна ли она церковь в чем-то помогать государству? Каковы функции ее в общественной жизни, культурной жизни? Целый ряд тут перечисляется, очень много пунктов, очень много. Речь идет о соработничестве церкви и государства. Их много, я уже зачитывать не буду. Хочу еще обратить внимание на момент, который я затронул. В то же время существуют области, в которых священнослужители и канонические церковные структуры не могут оказывать помощь государству, сотрудничать с ним. В чем же? В политической борьбе, предвыборной агитации, поддержку политических партий, общественных и политических лидеров. Я о чем хочу сказать? Мы говорим «церковь». Речь идет об официальных заявлениях от имени церковного священноначалия. Вы слышите? Это совсем не означает, что христиане не могут поддерживать какой-то партии. Конечно, могут. Что они не могут участвовать в какой-то предвыборной кампании? Конечно, могут. Но на уровне каком? На уровне себя, лично. Причем, подчеркивается, миряне. Именно миряне. Но не священники. Решительно запрещается, чтобы священнослужитель любого уровня выражал публично свое одобрение или свое несогласие с каким-то кандидатом или с какой-то партией. Уже были, кстати, случаи очень тяжелые, когда епископ выступал в поддержку кандидата в губернаторы, и тот проваливался. Представляете? Сами понимаете, что делал этот епископ? Себя ставил под какой удар? Не себя лично, а свою церковь. Под какой удар? Кстати, священноначалие запрещает поэтому этим заниматься. Указывается, что контакты и взаимодействие церкви с государственными властями должны проводиться на соответствующем уровне. Если патриарх, например, с высшей государственной властью,
правящий епископ с местной администрацией, священник по благословению епископа своим, в своем районе там, или благочинный. Да. Все это вот проходит по таким ступеням. Еще на что обращается внимание, это на следующее, что святые каноны воспрещают, я зачитываю, священнослужителям обращаться к государственной власти без дозволения церковного начальства. Почему об этом написано? Что нередко, то есть, ну, по крайней мере, бывают случаи, когда от имени церкви выступает там священник или даже мирянин, от имени церкви, не от себя самого, а от имени церкви, когда заявляет, вот церковь, вот так. Это шаг очень ответственный, и, по крайней мере, в отношении священнослужителей каноны решительно запрещают это делать. Приводится 11-е правило Антиохийского собора. Если который епископ или пресвитер, или вообще кто-либо из клира, без соизволений и грамот от епископов области дерзнет идти к царю, таковый да будет отрешен и лишен не только общения, но и достоинства, какое имел. О как! Нельзя перепрыгивать. Как должны решаться конфликты, которые возникают между церковью и другими религиозными объединениями? Это также один очень такой серьезный вопрос, который здесь рассматривается. Межконфессиональные конфликты, а также конфликты с раскольниками, не затрагивающие вопросов вероучения, могут выноситься в светский суд. Почему могут? Понятно. Потому что уже здесь происходит разрешение вопросов не внутрицерковных, а между организациями под названием церковь, под названием там, ну и другие названия, которые соответствуют организациям и структурам других религий, там исламу, буддизму и так далее. То есть здесь идет вопрос не о разрешении каких-то внутрицерковных споров. В отношении же внутренних вопросов это запрещается делать. И вот последнее, может быть, на что стоит обратить внимание, это следующее. Во избежание смешения церковных и государственных дел и для того, чтобы церковная власть не приобретала мирского характера, вы слышите, чтобы церковная власть не приобретала мирского характера, каноны возбраняют клирикам брать на себя участие в делах государственного управления. 81-е апостольское правило гласит, «Не подобает епископу или пресвитеру вдаваться в народное управление, но неупустительно быть при делах церковных». О том же говорится в 6-м апостольском и в 10-м правиле 7-го Вселенского собора. В современном контексте данные положения касаются не только исполнения административных властных полномочий, но и участия в представительных органах власти. На заре перестройки, когда вдруг церковь получила вдруг права, о которых она давно уже и не думала, и не мечтала, то очень многие церковные иерархи и сам патриарх, епископы вошли в государственные структуры. Ну, Верховный Совет, там и советы местные. Но потом увидели,
что это действительно не полезно. Это неверно. Знаете, была такая эйфория. Вдруг дали свободу. И архиерейский собор запретил. Поэтому, в частности, когда, помните, Глеб Якунин, вопреки этому решению собора, стал баллотироваться, то кончилось это для него плохо. Но не только это деяние, целый ряд других у него был, когда с него сняли сан и, в конце концов, анафематствовали его. Вот так. Ну, хорошо. Вот следующий параграф – это христианская этика и светское право. Но я хочу не столько пройтись по этому параграфу, сколько хочу затронуть тему, которая для всех нас очень важна, и которую сейчас мы с вами уже фактически начали. Это о свободе христианина, свободе церкви, религиозной свободе. Вообще, тема о свободе – это очень такая тема серьезная и непростая. Очень непростая. Напомню вам слова Иоанна Златоуста. «Худшее изгонение – то, когда нет гонений». Он говорит о церкви. Худшее изгонение для церкви – это то, когда нет гонений. Вот такие мы бедные люди. Дай нам хоть немножко власть, свободу, благополучие, и мы начинаем разваливаться. Сущая беда. Начинаем в прямом смысле слова разваливаться. Жиреть, толстеть, богатеть. Вот. Отсюда все прочие вещи проистекают. И роскошь, и чувство самомнения, и гордыня, и власть. То есть страсти приобретают какой-то особенно угрожающий характер. Действительно, земное благополучие – это вещь очень трудная. Это очень трудно. Об этом говорит Священное Предание с большой настойчивостью. Патерики говорят, что такие случаи приводят. Когда кто-то из подвижников вдруг видел, что у него долго нет скорбей, он приходил в состояние большой печали, начинал буквально умолять Бога, просить прощения, просить открыть ему его душу, потому что понимал, как важно знать учение Церкви, понимал, что это состояние ненормальное, что это состояние очень опасное. Мы действительно не можем вынести земного благополучия, как правило. Не можем. Кстати, обратите внимание, мир мирское стремится все силы тратить на то, чтобы приобрести это благополучие. Церковь к этому относится. Смотрите, как интересно. Она говорит, будьте осторожны. Вот это благополучие, когда у человека нет ни печали, ни страданий, ни скорбей, ни огорчений, очень опасно. Душа легко разваливается. А отсюда начинается рост всех страстей, какие только есть. Поэтому вот эта вот борьба за внешние свободы церкви, за ее внешнее благополучие, за возвращение к ней всего и вся, кажется, с одной стороны, прям, ну, хорошее дело, с другой стороны, с какой осторожностью надо к этому относиться. Не дай Бог переступить грань того, что необходимо, от того, что хочется, но совсем не нужно. А это ведь было в истории сколько? Я помню, что-то к началу XVI века во владении русской церкви, по-моему, было чуть ли не половина всех земель. Огромное количество. Что-то, я точно не помню, но что-то очень большое. Наша лавра владела сотнями сел и селец. Монастыри превращались, вы знаете, в таких помещиков. Это невероятно. И ведь в каждом надо было поставить монаха, чтобы он там с мужиками ругался, чтобы они не лезли в лес, чтобы не брали из прудов рыбу, чтобы не залезали на поземли, не забирали. Подумайте, во что обращалось это. Понимаете, где шел подрыв? Какой подрыв церкви? Началось это еще, я бы сказал, в конце 15 века. В начале 16 века это обнаружилось с большой силой на соборах начала 16 века, 1503-1505 годов, когда был начал знаменитый и печальный спор между нестяжателями и осифлянами. Как был осужден на соборе 1503 года преподобный Нил Сорский за то, что решительно выступил против имений у монастырей. Как он был осужден? Ну что вы! И громче всех звучал голос Иосифа Волоцкого. Последствия канонизированного тоже. Вот это имение. Вот, и началось. И церковь приобрела колоссальные земли. Ну, хорошо бы еще прихода, я вам скажу. Где батюшка семейный, где к нему ходят все мирские люди. Понятно. Тут приход может оказывать большую помощь людям, бедным, престарелым. Тут действительно организовывать какие-то союзы, общества, которые могли бы заниматься христианской деятельностью. Все это хорошо. Плохо то, когда начинают этим заниматься монастыри. Вот это уже гибель церкви. Когда церковь начинает владеть колоссальными богатствами, монастыри, вот это печально. Монашество тогда извращает свою природу. Вместо того, что одним словом сказать, умного делания, к которому только и призван монастырь и монах, оно начинает заниматься делами чисто мирскими. А кто же будет заниматься умным деланием, скажите? А кто же будет хоть немножко по-христиански осуществлять этот завет Христа? Кто? Кто же? Монашество. Если оно уже этим не будет, тогда что? Тогда, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Вот эта суета, вот эти заботы, мы же все прекрасно знаем, она полностью парализует молитву. Человек становится на молитву, а у него там крутится не знаю что. О какой там молитве? Так, и в результате богослужение превращается в мероприятие. Понимаете? Хорошее мероприятие, красивое, с пением. А молиться кто будет? Так вот, тут вот, к сожалению, не произошло вот этого разделения ясного, осознанного и решительного. Да, приходы, пожалуйста, структуры какие-то церковные, пожалуйста, занимайтесь этими вещами, но не монастыри. Монастыри должны быть ограждены от всего этого, жить замкнутой жизнью, хоть немножко стать вот этим светильником для всех людей, который бы указывал людям путь к христианской жизни. Если этого не будет, ничего не будет. Ничего мы не дадим, если монастыри не станут монастырями. Это в высшей степени серьезный вопрос. Насколько он понимается, сказать трудно. Но, судя по характеру жизни, по крайней мере, многих современных монастырей, это не понимается. Увлекаются вот этим иосифлянством, этим приобретением, этой внешней деятельностью, этой деятельностью хозяйственной, экономической, финансовой, я не знаю какой, строительной. С одной стороны, что-то нужно. Что-то, естественно, нужно, но, как сказал Господь, сие должно делать и того не оставлять. Все.